Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
К северо-западу России приближаются восточные и арктические антициклоны, поэтому в ближайшие дни осадки прекратятся, а температура воздуха понизится. Но сегодня в Петербурге еще ожидаются кратковременные дожди, около 12 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков и уже прохладнее, около 9 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Тема нашей программы – дачная амнистия и проблемы садоводов России. Через 10 минут эту тему мы начнем обсуждать с нашим сегодняшним гостем, председателем Союза садоводов России Василием Захарящевым. А первая наша тема посвящена состоявшейся вчера церемонии прощания с Анной Политковской. Сотни человек пришли проститься с журналистом, убитой неизвестными в субботу в подъезде собственного дома. На Троекуровское кладбище в Москве приехали близкие и родственники покойной, друзья, коллеги по работе, правозащитники, политики. Представителей власти среди скорбящих не оказалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Задолго до начала панихиды у входа в ритуальный зал в очередь выстроилось несколько сотен человек. Молча под проливным дождем люди ждали, когда двери откроются, и они смогут возложить цветы к телу погибшей. В 14 часов двери открылись. На входе стояли сотрудники «Новой газеты» и работники зала. Они отсеивали операторов, фотографов, журналистов и направляли их на балкон здания. По просьбе родственников Анны к гробу запретили подходить с телекамерами и фотоаппаратами. Ровно в 14.30 началась панихида. К этому времени зал, рассчитанный на 1000 человек, был наполнен под завязку. Вереница из людей тем временем растянулась еще на несколько сотен метров на улице перед зданием. Посередине ритуального зала установили гроб. В изголовье поставили фотографию журналистки. Сюда возлагали цветы. Панихида длилась несколько часов. На выходе из здания скорбящих встречали журналисты и операторы. Правозащитница, директор Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Вы знаете, в Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую. Там все ее знают, и во всех домах висят ее фотографии.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Она была не просто политическим журналистом, она была политическим оппонентом власти. В данном случае очевидно, что физически уничтожили оппонента, политического оппонента. Личную ответственность за все, что происходит, несут руководители страны. Она была их прямым политическим оппонентом.
Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Она никогда не ангажировалась ни на одного оппозиционного деятеля, ни на одну оппозиционную организацию, ни на правозащитников, ни на комитет солдатских материй, ни на кого. Вот такие журналисты добиваются импичмента президента Соединенных Штатов. Вот таким журналистом она была.
Врач-хирург Леонид Рошаль.
Это была огромная личность, очень полезная для России. Человек, который имел свою точку зрения и был удивительно смелым. Я не знаю женщину более смелой, чем она.
Через час после начала панихиды места для цветов у гроба уже не было. Работники ритуального зала выносили гвоздики, розы и лилии на улицу. Здесь ими устлали дорогу к катафалку. В половине пятого гроб с телом вынесли и положили в автомобиль. Сотни человек с цветами и венками проследовали за гробом журналистки и продолжили наблюдать за погребением. Уходили люди с Троекуровского кладбища уже после 6 часов вечера.
О состоявшейся вчера церемонии прощания с Анной Политковской рассказал Максим Ярошевский. Далее в нашей программе обзор газет северо-западного региона. Слово Илье Орлову.
Доброе утро. Петрозаводские газеты подводят итоги выборов в республиканский парламент. Как пишет интернет-издание «Столица», по результатам предварительного распределения мест в Карельском законодательном собрании среди партий, преодолевших 7-процентный барьер, «Единая Россия» получила 11 из 25 депутатских мандатов, то есть контрольный пакет. 5 мандатов досталось Российской партии жизни, 4 КПРФ, 3 Российской партии пенсионеров и 2 мандата ЛДПР. Если учесть, что среди кандидатов, одержавших победу в 25 одномандатных округах, более половины являются выдвиженцами «Единой России», то партийная фракция единороссов станет самой мощной в новом парламенте Карелии, отмечает интернет-газета «Столица». Петрозаводский еженедельник «Все» рассказывает о происшествии в Кондопольском районе. 5 октября там был совершен поджог пилорамы, принадлежащей местному чеченцу. Пожарным удалось быстро справиться с огнем, однако имуществу был причинен ущерб. Между тем, правительство Карелии распорядилось проверить в течение месяца все рынки республики. Перед специальной комиссией стоит задача выяснить, какие меры приняты в местах массовой торговли в связи с сентябрьскими событиями в Кондопоге и недавним заявлением президента России о необходимости навести порядок на рынках, пишет петрозаводский еженедельник «Все». Псковское издание «Курьер» бьет тревогу. В городе не прекращаются случаи массовых отравлений суррогатным спиртом. По словам врачей городской больницы, только в отделении гастроэнтерологии находится 37 человек с диагнозом отравления. Были развернуты дополнительные койки, но класть больных уже некуда. В пятницу в приемный покой был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Еще двоих перевели в реанимацию. Заключения химической экспертизы, к сожалению, пока нет. И говорить о том, чем именно травят город, пока рано, пишет псковский еженедельник «Курьер». Публикация в газете «Курьер Беломорья» показывает, что проблема более чем актуальна и для других регионов России. Торговля высокоградусным ядом поразила всю область, от глухих деревень до поморской столицы. В результате растет количество самоубийств и криминальных происшествий, пишет газета. Торговля денатуратом – социальный диагноз не только области, но, возможно, всей страны. Пока кто-то наживается на торговле отравой, власть кивает на милицию. Однако разрешить главную проблему – отучить малоимущих от употребления суррогатного спиртного – милиция не может, пишет газета «Курьер Беломорья».
С обзором некоторых газет северо-западного региона вас познакомил Илья Орлов. 1 сентября в России вступил в силу закон о так называемой дачной амнистии, суть которой в упрощении регистрации прав на неоформленные ранее в собственность участки земли, жилые строения и хозяйственные постройки. Однако применение этого закона еще только начинается, так как нужно было разработать новые типовые бланки, да и чиновники сами не могли разобраться, какие бумаги требовать и какие документы выдавать. О том, как идет дачная амнистия в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В пригородах Петербурга и Ленинградской области насчитывается 3000 садоводств. В этих садоводствах или на дачах проводят каждое лето от 1,5 до 2 миллионов петербуржцев. Садовыми участками владеют 600 тысяч петербургских семей, 80 тысяч имеют огороды, более 300 тысяч – приусадебные участки. Далеко не все они оформлены правильно, поэтому закон о дачной амнистии затрагивает кровные интересы огромного количества людей. По закону, вступившему в силу с 1 сентября, размер госпошлины при оформлении прав на садовый участок и строение на нем снижается до 100 рублей, а для приватизации строений достаточно декларации об их наличии с описанием строений. До сих пор человек, купивший дачный участок и построивший на нем дом или сарай, мог вдруг обнаружить, что он построил все это на чужой земле, говорит руководитель управления Роснедвижимости по Ленинградской области Владимир Артемьев.
Все участки, которые предоставлялись ранее и по которым есть документы, подтверждающие права и подтверждающие хоть какую-то привязку к местности, они у нас идут как ранее учтенные. Мы признали это все, подтверждая таким образом, да, у вас есть это, у вас есть он, земельный участок, вам не надо снова приходить к нам, стоять в очереди. Но это касается именно ранее учтенных. Если сейчас гражданин хочет, совершив сделку, зарегистрировать права на земельный участок, он должен сделать межевание.
Закон о дачной амнистии облегчает процедуру оформления строений и земельных участков только добропорядочным гражданам, говорит председатель Союза землепользователей Петербурга и Ленобласти Виктор Щелоков.
На сегодняшний день от начала и до конца оформления межевого кадастрового дела по садоводческому участку проходит полгода. Объективно год, а то и до двух. Более того, есть случаи, когда люди оформляют по 3, по 4 года свои участки. Причем не в том плане, что все, извиняюсь за выражение, ничего не хотят делать. Есть объективные сложности согласования. Вот, например, согласование водоохранной зоны – это достаточно сложное согласование. Согласование с Гослесфондом – сложное согласование. Объективно все равно есть, да и будет существовать какое-то количество земельных участков, которые, в принципе, согласовать будет невозможно. Это те участки, которые нарушили все мыслимые ограничения.
Не будет ли в связи с законом о дачной амнистии попыток самозахвата земли? Специалисты надеются, что они будут пресекаться законом, а какова окажется практика, покажет время.
Рассказывала Татьяна Вольская. Через минуту мы продолжим разговор о дачной амнистии и проблемах садоводов. А пока напомню заголовки основных новостей часа. Сейчас 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит директор одного из подразделений Внешторгбанка Александр Плохин. Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 6. В России простились с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода Александр Генис представит вам американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Опера 21 века, книга Барбары и Алана Пис «Язык тела», наука сна Мишеля Гондри и поэтика названий книг и фильмов. Таковы его темы. 9 часов 17 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Василий Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Таня. Доброе утро, радиослушатели. Уважаемые.
Также я предлагаю присоединиться к беседе наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212 и высказать свое мнение о том, как живется садоводом, или задать вопрос нашему гостю. Василий Иванович, ну что, вот та дачная амнистия, которая была так громко заявлена, принесла на какие-то облегчения? У вас есть сведения, как садоводы Петербурга это оценивают?
Ну, Татьяна, мы уже с вами как-то встречались и частично давали оценку, но сейчас, когда закон уже вступил в действие, конкретно с 1 сентября, можно дать более объективную, глубокую оценку. Она вызвала разочарование, конечно, огромной армии садоводов, а наш корреспондент, корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольска дала замечательную характеристику, каково положение дел. Сколько людей задействовано в этом процессе? Миллионы, так сказать, людей, только если брать Петербург. А если взять Новгород, Калининград, Архангельск, Мурманск, даже у нас в Мурманске 80 тысяч семей имеют садовые участки. Поэтому Коми, значит, Петрозаводск, везде по 120, 70 тысяч, 80 тысяч, вот такие цифры огромные. И люди столкнулись опять с тем же явлением, от которого мы ушли. Главным препятствием становится вот межевое дело, о котором уже сейчас упоминалось, и кадастровый план, так сказать, он отсюда вытекающий. То есть,
Это никуда не ушло. То есть, если ты ничего не хочешь делать со своим участком, то можешь пока это не оформлять. То есть, это как бы просто отложенность какого-то действия на неопределенный момент
времени. Я считаю, самое главное, что государство заявило, что, товарищи садоводы, будьте спокойны, никто у вас не отнимет ваши участки. Значит, сроков никаких нет, там многие, так сказать, говорят, вот до 10-го года надо оформить. Неправда. Все садоводы, которые имеют свидетельство о бессрочном праве на пользование, выданные при Борисе Николаевиче Ельцине, так называемые, они их называют белые розовые бумажки, они им будут иметь бессрочное, так сказать, свое право, подтверждающее на землю. Одно главное препятствие – психология людей. Люди хотят законченности этого процесса. Понимаете, все 50 лет, как у нас длится садоводческое движение, значит, идет вот это вот вакханалия, значит, с этими свидетельствами, с этой регистрацией. Поэтому люди хотели, чтобы их труд, вложенный, так сказать, исчисляемый сегодня, будем так говорить, десятками тысяч долларов, потому что цена высока сегодня дачных участков, особенно в пригородах Петербурга, он был, так сказать, имел своих хозяев, имеется в виду, достался детям, могли даже какие-то одинокие пенсионеры получить за него деньги. Сегодня это превращено в мытарство.
А вот что касается такого пункта, что сейчас по новому этому закону не требуется справки от садового товарищества, а в этом документе как раз указывались долги хозяина этого участка, и таким образом получается, что на других садоводов, опять же, еще одно финансовое бремя вот тех долгов ложится тогда. Как вот с этим-то...
Вы знаете, Таня, и я хотел бы радиослушателей проинформировать, что у нас есть один документ, по которому мы живем в садоводческих товариществах. Документ внутренней жизни – это устав. И любое правление, любые члены садоводства могут сами в устав внести порядок, будем так говорить, борьбы с теми, с неплательщиками, кто вплоть до исключения состава садоводства, вплоть до вето, потому что имущество общего пользования, дороги, электричество, это сегодня является имуществом, так сказать, общего пользования.
У нас есть уже вопрос от слушателей, давайте дадим возможность задать. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, мне, да?
Да? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, я вот такой вопрос хотела задать. Вот у меня в собственности участок, вроде оформлен, но когда я пришла платить налог, мне сказали, что у меня, поскольку нет кадастрового номера, мне, значит, налог за землю не взяли. Вот как мне быть в этом случае? Потому что...
Ну вот, добропорядочный плательщик налогов, да, удивительно. Но, конечно, налог на землю, наверное, сейчас это самый больной вопрос, мы еще будем об этом говорить.
Да, мы будем его касаться, но я хотел бы кратко сказать все-таки. Вроде бы, вы сказали, вроде бы оформлен участок. Это бы то же самое, что вроде немножко замужем. Вот давайте, значит, надо все-таки вам разобраться, какие у вас документы есть на руках. Ну а то, чтобы собиратели налогов отказались от денег, когда им предлагают садоводы, таких случаев я не припомню.
Ну вот мы не просто не выяснили, да. Не успели выяснить у нашей слушательницы, является ли она членом садоводства, или это идет просто о каком-то дачном участке, где налоги выставляются муниципалами.
Я хочу сказать, Татьяна, я хочу сказать, ответить проще. У нас из 2995 садоводств только 1740 стоит на налоговом учете. Поэтому вот эта женщина, которая нам задала вопрос, она могла прийти в налоговую инспекцию, а там оказалось, что это садоводство вообще не стоит на учете. Она как добропорядочный гражданин, и боясь, чтобы ее там не начислили пени, там, и вообще не отобрали участок, мы же все находимся под гнетом этим постоянным. Она пришла платить, и говорит, вы здесь не стояли.
Так, то есть, а почему такое происходит? Почему?
А вы знаете, потому что многие садоводства как партизаны живут. Что взять Псковскую область, что в Петрозаводске. Есть такие садоводства, куда только можно на танке проехать. У нас это Посадников остров, у нас это Родофиниково, где не только, так сказать, поэтому налоговая инспекция там просто не появляется. А у нас, извините, в Родофиниково 42 садоводства. Конечно, только десяток стоит на учете. Остальные, так сказать, ну, налоговая инспекция. Зачем ей собирать эти копейки, там мучиться? Да у них и людей не хватит. Это такое огромное движение, как я говорю. Проще с какого-то заправки, значит, обложить ее налогами и получить 2 миллиона, извините, рублей.
А хорошо, 20... а садоводы, они должны платить самостоятельно налог? Или они платят как бы сначала в свое товариществе, а уже товарищество должно единовременно как-то перечислять все вот, налоги в
вот здесь
бюджет.
Ты зарыта собака, что теперь, когда мы стали собственниками, мы должны налог платить самостоятельно. Раньше, когда мы были, так сказать, в товариществе, в садоводческом, и были земли общего пользования и все прочее, значит, председатель садоводства собирал земельный налог и платил его, так сказать, за всех, будем так говорить. Сегодня каждый садовод обязан пойти и заплатить.
Но возник... А если в этом садоводстве не произведена кадастровая съемка, не оформлены межевые
это
дела?
Закон четко трактует, независимо от той формы собственности, которая есть. Или земли бессрочного, то, что мы говорили, право пожизненного, бессрочного пользования. Значит, владелец земельного участка обязан заплатить земельный налог.
У нас есть еще вопрос, да, от слушателя. Мы пожалуйста, вы в эфире. Еще.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня такой вопросик. В маленьком городке или домик старенький, а землю никак не оформляли на себя. И присылают налог по-прежнему на имя прежнего владельца, уже лет 10. Мы говорили им в налоговой, что это человека давно уже нет, он куда-то уехал и пропал. Какие у нас перспективы по переоформлению вот этой земли?
Ну, я вас хочу обрадовать, как говорится, слава богу, что вот новый закон позволяет и подумать о таких людях, как вы, которые купили, не зная, а тем более законодательство было запутано. Что греха таить? Зачастую, так сказать, эти сделки совершались иногда и нелегально, как говорится. Но у вас есть замечательный аргумент. Дом, собственность, которая находится на земельном участке. Поэтому
есть,
я уверен...
Есть документ без, сделки?
Да, наверное. Видимо, что есть документ. Я понял из товарища, который задавал вопрос, там есть документ о сделке. А землю, видимо, не оформили. Поэтому нужно сегодня вам обратиться в земельный комитет того городка, где вы купили домик, значит, показать документы, предъявить документы на собственность и оформить в соответствии с законом, но вам придется, я уже чувствую, значит, придется оформить кадастровый план, значит, придется заплатить деньги, но я думаю, что если это городок или домик, то это стоит того. Конечно, нам бы хотелось вам облегчить жизнь, но ждите, как говорится, новостей. Будем мы за это боремся сегодня, чтобы упростить эту процедуру.
У нас есть еще вопрос звонок, от да. слушателя, пожалуйста, в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, в свое время при межевании захватили 1/4 часть улицы. И сейчас провели приватизацию. Причем жители противоположной стороны, я, например, не подписывали документы о приватизации тех участков. Значит, при этом они увеличили свои, естественно, площадь участков. Законно это или нет? И еще есть вопрос. Какой минимальный разрыв между зданиями? Вот у нас домики стоят в одну линию. Может ли владелец участка строить дом, стена которого становится прямо на границе участка? Какой минимальный зазор от границы участка до стены строения? И третий вопрос. не приведена приватизация земель общего пользования. Какая ситуация? Значит, могут ли кто-нибудь захватить земли общего пользования?
Вот ну, да, вы блок задали вопросов, но надо сказать, что они все актуальны. По поводу первого вопроса, значит, прихватили дорогу. Распространенная болезнь, значит, у нас зачастую в садоводствах можно уже проехать только на велосипеде между дачными домами. Это беда, наверное, наших людей, культура, так сказать. Пытаются заборы, переставляя, все прихватить по 5-10 сантиметров. Незаконно, однозначно скажу. Но, к сожалению, это решается. Или в рамках местного самоуправления, то есть вашего управления садоводства и председателя, когда вы обязываете гражданина и можете принять к нему санкции, не обращаясь ни в суды, никуда. Значит, имеется в виду, обрубить ему свет, лишить его права, так сказать, пользования общими землями общего пользования, лишить вплоть до того, что, так сказать, у нас почти сегодня 50% садоводства имеют шлагбаумы.
Но это теоретически, а практически вот эти все методы, как вы думаете, они вообще действуют?
Действуют. У нас есть садоводство, где мы вот такой железный порядок, как говорится, и он прекрасно действует. Давид Семенович Голощекин, значит, прекрасный, он у нас всемирно известный музыкант, представитель садоводства. Вы попробуйте въехать в садоводство, так сказать, без паспорта, без документа. Это нормальный порядок, так
то
и должно
там,
быть.
Где сильное самоуправление, там можно навести порядок. Хорошо, если правление не собрать в течение там
хороший
года...
Хороший вопрос, сразу заявляю. Остается вот, я не услышал имя отчества нашего товарища, который задавал вопрос. Вам только необходимо обратиться в суд. Суд обязательно приведет в систему, так сказать, вернет к тому плану, на котором были нанесены дороги, и заставит, так сказать, взорвавшиеся товарищи вернуться на свои места.
Минимальные расстояния между домами.
Значит, есть СНИПы и нормы, оговоренные, так сказать, в документах. Вы можете ознакомиться в любом, так сказать, у председателя садоводства обязательно есть этот документ. Но, в принципе, я говорю, что учитывая, что дачные строения, домики садовые, строились на 6 сотках, а порой и 4 сотки было где-то. Расстояние предусматривалось от границы 4-5 метров, а между домами не менее 12 метров. Явно у вас там что-то не все в порядке с расстоянием. Но вопросы, как говорю сразу, настроили столько, что сегодня эти вопросы не сдвинут с места. Поэтому соблюдайте пожарную безопасность.
Спасибо, мы продолжим.
Ну, мы в следующий раз.
А и ответим еще, запомним, что на этот вопрос мы должны ответить. Продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Какой резонанс в Петербурге вызвало убийство Анны Политковской и что происходит с Россией? Эти вопросы вместе с ведущим программы Виктором Резунковым обсудят главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донской и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. 9:30, говорит «Радио Свобода». После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы. Северо-Запад».
Радио «Свобода». Новости.
В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 6. Этой ночью из-под обломков было извлечено тело погибшего мужчины. Поиски продолжаются. В Москве застрелен руководитель отделения Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что преступление связано с профессиональной деятельностью. В России во вторник простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовали более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти журналистки прошли также в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Заявление было сделано Путиным в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Северная Корея должна понести наказание за проведенные ей ядерные испытания, заявил представитель Китая ВОН Ван Гуаня. Он, однако, не уточнил, какие именно меры должны быть приняты. Члены Совета Безопасности ООН обсуждают предложение ужесточить санкции против КНДР. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. Свыше 300 тысяч иракцев оказались на положении перемещенных лиц после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Данные обнародовало Иракское министерство по делам миграции, отметив, что в последнее время из-за обострения конфликта между шиитами и суннитами все больше иракцев вынуждены покидать родные места. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлены 156 граждан России. Тем же самолетом в грузинскую столицу прибыли 119 граждан Грузии, депортированных из России за нарушение визового режима. Следующий рейс в Тбилиси запланирован на сегодня. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 человек пропали без вести. Данные были представлены вчера в Москве в докладе правозащитного центра «Мемориала» о гуманитарной ситуации на Северном Кавказе. Убийце Джона Леннона в очередной раз отказано в досрочном освобождении. Специальная комиссия в американском штате Нью-Йорк вынесла решение, что Марк Дэвид Чепман после 25 лет заключения по-прежнему представляет опасность для общества.
Таковы мировые новости. К этому часу наша программа продолжит новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков 10 октября провел в Выборге заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома в Выборге и решения вопросов по расселению жильцов и выплате им финансовой компенсации. Глава региона также встретился с пострадавшими в результате аварии и выразил им в связи со случившимся свои соболезнования. Окончательно отредактированный текст соглашения между Архангельской областью и Ненецким автономным округом должен быть подписан обеими сторонами в ближайшие дни. Ранее ожидалось, что соглашение будет подписано к сентябрьской сессии Архангельского областного собрания депутатов. Однако ни вопрос о бюджете, ни вопрос о соглашении на последнюю сессию не выносили. Союз журналистов Архангельской области в связи с убийством журналистки «Новой газеты» Анны Политковской распространил заявление, в котором говорится о том, что работать журналистом, писать и говорить правду о самых острых проблемах нашего общества сегодня становится смертельно опасным делом и стреляет в журналистов те, кто боится этой правды, боится быть разоблаченными перед обществом, говорится в заявлении. Специалисты управления Россельхознадзора по Калининградской области проводят разбирательство по поводу массового уничтожения рыбы и биоресурсов серии подводных взрывов в Калининградском заливе. Взрывы, а затем сбор оглушенной рыбы, по свидетельствам очевидцев, проводились командой большой резиновой моторной лодки военного образца. По словам старшего группы, это военные моряки, которые направлялись в сторону Балтийска для отработки специальных задач. Вместе с тем, в управлении Россельхознадзора по Калининградской области подчеркнули, что по данным фактам информировано командование Балтийского флота и проводится разбирательство. Вакцинация работников промышленных предприятий Череповца в Вологодской области оказалась под угрозой срыва из-за дефицита вакцины «Гриппол». Причина в том, что практически вся вакцина в этом году направлена на реализацию национального проекта «Здоровье», и ее нет в свободной продаже. Муниципальное предприятие «Фармация» пытается найти ее для промышленных предприятий города, но раньше середины конца ноября поступление вакцины не ожидается. Руководство концерна «Росэнергоатом» считает, что строительство второй очереди Кольской атомной электростанции в Мурманской области во многом зависит от того, как к этому проекту отнесется население
региона. Однако пока в «Росатоме» утверждают, что это строительство не предполагается в ближайшие 10-15 лет. И регионам не будут навязываться методы анализа общественного мнения. Строительство таких объектов невозможно там, где более 50% населения не поддержат эту идею.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Татьяна Валович. Мы продолжаем обсуждение проблем садоводов. И прежде чем продолжить беседу с председателем Союза садоводов России Василием Захарящевым, давайте послушаем, как петербуржцы ответили корреспонденту «Радио Свобода» Александру Дядину на вопрос, облегчает ли жизнь садоводам объявленная дачная амнистия.
Я думаю, что да, хотя меня вплотную это не касается. У нас давно дача, собственности, все давно сделано.
Сейчас переоформляю как раз документы, уже полгода. Ничего на местах не делается. Мне кажется, что сейчас вот заставляют кадастр делать и все, чтобы потом просто налоги собирать.
Это как говорят, но на самом деле так и не будет. В нашей бюрократии ты дойди до места, сколько справок надо будет иметь. Во-вторых, кадастровый паспорт оформлять у нас как монополия. Я жду, как вы сказали, что через полгода решится вопрос. Они одни единственные сказали, что будет уже и государственные. То есть вот этой суммы 15-20 тысяч нереальной совсем не будет. У него самый не оформлен участок. Но оформлять бумаги, в Лугу ездить, черт на куличке. Наши кто оформили, без взяток не обошлось. Так они год ездили. А без конверта там вообще говорить нечего.
У меня действительно есть дача, но не в элитном месте. Поэтому я просто отложил эти вопросы. Все это провели для того, чтобы те, кто имеет элитное жилье, чтобы они быстро себе все это оформили. А заодно подтащили всю бедноту, типа нас.
То, что у моей сестры, там собственность не оформляется, там сам председатель хозяйствует. Вот если что-то продать, просто они сами оценивают. И еще смотрят, кому продавать, кому чего, там дело темное.
Мы кадастровую съемку делаем, вот сколько времени. В прошлом году уже все собрали документы, мало того, что очень много заплатили денег, так и все идет. Будем ждать.
Я слышал, говорят, что легче будет. У нас везде говорят, что всегда все легче, а на самом деле все хуже и хуже.
В принципе, хотелось бы верить, но проблема кадастровый вот этот план, когда за 6 суток надо платить 10 тысяч, не менее, это, конечно, безумие.
Я этим вопросом не интересуюсь, потому что у меня дача уже в собственности лет 8-9 назад. Тогда все можно сделать, я думаю, что и сейчас это несложно. Были бы деньги при нашей сегодняшней бюрократии, просто плюнешь на все и найдешь все-таки эти деньги для того, чтобы ускорить данный процесс.
Хотелось бы, конечно, поверить, что будет именно облегчение. Глядя по сегодняшней жизни, что-то мало верится.
У меня у матушки дача, она, по-моему, уже там все сделала. Единственное, в свое время под картошку, знаете, давали участки. От них не отказаться никак сейчас. То есть они вот висят, эти пенсионеры платить за них не могут. Им уже и сил-то нет обрабатывать, да и необходимости такой вообще-то нет. Сейчас деньги требуют, заплатите. А говорит, ну, мне он не нужен. Заявление написали, а почему-то не решается вопрос.
Я у всех знаю, как кто оформляет. Там столько написано всего. И чтобы эту бумагу оформить и потом сдать, понадобятся деньги большие и время. Везде заплати, везде ходи. Это блеф.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, облегчает ли жизнь садоводам объявленная дачная амнистия.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. К уже прозвучавшим мнениям наши слушатели могут добавить свое. Напомню, что у нас работает контактный телефон 8 800 200 ровно 2212. Василий Иванович, ну вот до перерыва мы не успели ответить нашему слушателю по поводу земель общего пользования в садоводствах. Угу. Что делать с ними, как это будет обременено?
Таня, я хотел бы еще раз поблагодарить Александра Дядина. Вы знаете, эти бы слова, да боженьки в уши, как говорят в народе.
Ну, так вот, это ваша задача
вот
донести.
Вот мы что мы делаем, да. Спасибо ему. Но вот вы знаете, я хочу сказать, сейчас я отвечу обязательно на этот вопрос. Но я недавно встречался с руководителями партии «Единая Россия». Это непростые люди. Юрий Михайлович Лужков, Сергей Кужукетович Шойгу, Борис Вячеславович Грызлов. Значит, мы подписываем договор. Я им вот то, что люди рассказали, говорил без всякой прикраски. Все вот эти, все, что люди думают о власти сегодня, что мы к выборам готовимся, как мы будем голосовать вот при этих вот условиях, когда люди теряют даже вот к этому закону, который вышел о дачной амнистии, он просто показывает никчемность тех людей, которые вот сделали этот закон, и они просто дискредитируют власть, дискредитируют президента, понимаете? Какая бомба подложена, а мы же готовимся, вот выборы пройдут еще сейчас, в ЗАГСы пойдут выборы, значит, местные, как мы говорим, потом выборы в Госдуму, выборы президента, поэтому мы еще к этой теме вернемся, но мне кажется, вот наш корреспондент попал в точку, опросив этих людей. А сейчас бы я хотел все-таки вернуться, товарищ, наверное, ждет нас, задал вопрос, что делать с землей общего пользования. Интереснейший вопрос, вы не поверите, потому что по вот этому закону с 1 сентября земли общего пользования нет теперь такого понятия, они отнесены к имуществу общего пользования. А имущество общего пользования по налоговому кодексу Российской Федерации не подлежит налогообложению. Значит, вот этот парадокс никоим образом ни в одном документе не рассмотрен. Я беседовал с нашими видными юристами города Санкт-Петербурга, Юрий Михайлович Новолоцкий мне давал консультации. Значит, это пустота, как говорится, попали в темную дыру. И мы пока, мы приняли решение, Союз садоводов, обратились к нашим вот территориальным организациям и в Пскове, и в Мурманске, в Вологде мне звонили, значит, не платить пока налог за земли общего пользования.
За мы, этот год, да?
За этот год, да. И, значит, в Министерство юстиции мы направили срочно запрос. Нонсенс это. Как же так? Один закон трактует платить, второй закон вывел их из юрисдикции земель как такого понятия, а отнес к имуществу. Мы считаем, что это справедливо. Значит, раз налоговый кодекс гласит, что не надо платить. Поэтому земли общего пользования, я опять обращаюсь к нашим радиослушателям, надо пока подождать. Конечно, по закону, как вы знаете, мы должны сейчас его платить налог. И налог довольно огромный. Особенно, если взять Ленинградскую область, которая перешла на новый закон о местном самоуправлении. И наши рьяные, так сказать, правители местные самоуправители, я бы их так назвал бы, подняли налог от 10 до 40 раз.
По Ленинградской области.
Ленинградской области. Это, конечно, вызвало осуждение общественности абсолютно, всколыхнуло каждого нормального человека. Ну, Татьяна, посмотрите, Грузию мы там сегодня, у нас есть вопросы политические, но Грузия, она развивается сегодня мощными темпами и входит в двадцатку буквально стран, где, так сказать, темпы экономического развития сегодня выше, так сказать, среднеевропейских. В Грузии приняли решение сегодня освободить людей от земельного налога до 5 гектар. И вот сегодня люди рассказывают, что восстанавливаются виноградники, частные личные подсобные хозяйства, то есть бурными темпами. Но земля — это тот, наверное, объект, который дает сегодня такие отдачу. Посмотрите, Китай принял решение освободить, так сказать, от земельного налога. Колумбия — это наркомафия и все, что мы привыкли говорить. Там, наоборот, даже дают еще $40 платят каждому садоводу.
За что? За что бы вы выращивали марихуану?
Нет, за то, чтобы занимались садоводством, а не занимались как раз наркотиками.
Хорошо, но это же не выход не платить налог. Ведь выход... эти налоги, они должны были бы идти, наверное, в какую-то инфраструктуру. Вот мне, как человеку, да, разумному, который распоряжается своим бюджетом. Все жалуются на то, что вот в садоводствах нету воды, нету электропередач, надо что-то чинить. На одни только садоводческие средства не сделать.
Татьяна, уважаемая, посмотрите, что происходит. Только в Петербурге. Если бы сказали, что это в Пскове сегодня сделали власти Пскова, что они приняли решение, значит, садоводам помогать, так сказать, сделать программу. Более-менее помогают активно в Калининграде, в Вологде, в Новгороде. А дальше я могу остановиться. Только город Санкт-Петербург является образцом для всей России. Вы посмотрите, сейчас депутаты утвердили бюджет, 100 миллионов выделено на 2007 год на оказание помощи садоводам.
А на 2006 дороги... год, давайте вот поговорим, что конкретно год... было сделано, скажем, вот, вы можете привести пример?
Могу привести пример. 47 подстанций, 250 километров дорог, 14 детских площадок, 8 станций, так сказать, оказания первой помощи, медицинских пунктов.
А вот в Чище жалуются, что открыли с помпы, губернатора приглашали, поработал месяц, потом закрылся.
Медпункт,
опять.
Да?
Да.
Значит, не решены проблемы, значит, оказались с нашей медициной. У нас идет вечная борьба, город и область. Потому что приезжают жители Петербурга, а, так сказать, помощь оказывает Ленинградская область. У Ленинградской области нет скорой помощи, рассчитанной на наше население. Ну, представьте себе, Всеволожский район увеличится население в 5 раз. А в Чище, в Гатчине, в 3 раза, Чища — это Гатчинский район, значит, в Чище увеличивается, вернее, в Гатчинском районе в 3 раза увеличится население. А скорая помощь рассчитана строго по нормам. Вот этот парадокс мы и пытаемся преодолеть. Для чего я встречался с «Единой Россией», почему мы так говорим, мы заняли активную позицию сегодня? Посмотреть, выполнит ли «Единая Россия» наши просьбы и как этот союз, так сказать, какие он принесет плоды.
А что это вот за союз землевладельцев, которые недавно стали появляться публикации, что организуется новый союз? Это что, в пику вам или это будут фермеров объединять? Ну, вообще-то союз фермеров тоже существует.
Ну, вы знаете, что это пиаровская акция, буду я называть своими именами, партии жизни Сергея Михайловича Миронова.
А, то есть тоже готовится к выборам?
Он готовится к выборам, они провели съезд. От нас участвовала в качестве наблюдателя только Нижегородская организация в качестве наблюдателей. Мы на съезд не поехали. Нам и так хватает различных партий сегодня, земледельческих, садоводческих и прочих.
Которые также не работают.
И которые также, да, извините, результата пока нет. Поэтому мы решили не менять курсы, не суетиться под клиентом, как говорил один автор нашего замечательного бестселлера. Значит, мы сегодня заключили договор с «Единой Россией», попытаемся, значит, все-таки легитимным путем добиться наших результатов.
Через минуту мы продолжим разговор с нашим гостем, радиослушателями. Сейчас 9:45. Напомню, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит директор одного из подразделений Внешторгбанка Александр Плохин. Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 6. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлено 156 граждан России. Саммит СНГ в Минске перенесен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
9:46. Мы продолжаем беседу с председателем Союза садоводов России Василием Захарящевым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. К нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Поселок Первомайское, Выборгский район Ленинградской области. В 1994 году Первомайская птицефабрика выделила под овощи своим работникам 2-4 сотки на части своего заболоченного поля в черте поселка в аренду на 5 лет, без права построек. Денег за аренду фабрика с нас не брала. Затем эта земля была передана сельскому совету. Кто смог, продлил аренду, те, кто были в первых рядах. А потом деньги перестали принимать, как вы правильно сказали, мороки сельсовету много, а налогов, денег никаких. В этом году аренда на эти земли не продлевалась никому, потому что глава администрации Фанис Назирович Марданов решил передать эти земли под доступное жилье. Нам было сказано буквально так: вот мы построим, а вы потом эти участки у нас выкупаете. Что мы можем сделать? Мы хотим оставить эти участки 2-4 сотки сельским жителям себе.
Дорогая наша радиослушательница, хочу вас огорчить. Вот этот ваш Мордашов или Марданов, значит, к сожалению, вот, так сказать, местный князек, я, пускай он на меня не обижается, я так называю его, здесь, конечно, надо было думать о людях в первую очередь. Что, а как будут остальные люди, которым нужны были эти сотки? Возможно, что это пенсионеры, которые маленькая пенсия где-то от 2500 рублей. Я это все прекрасно понимаю. Поэтому вы выбираете там депутатов. Я вас должен огорчить, ни один закон вам, к сожалению, не поможет. Потому что эта земля давалась в аренду. У нас в Петербурге вот под такие огороды выделено 80 тысяч огородных участков. Но никто не имеет права переоформить их в собственность. Потому что они все находятся в краткосрочной аренде. И, судя по всему, как во времена советской власти, когда пытались что-то помочь людям, нарезали огороды, значит, это было сделано, вот так сказать, по телефонному звонку, будем так говорить. Нарезали, документы кое-кто платил, кое-кто не платил. Поэтому сегодня ваши земли не попадают, к сожалению, под понятие дачной амнистии, когда можно оформить какие-то документы. Я считаю, надо поговорить с господином Мордашовым, с депутатами. Ну, я понимаю, что такой поселок Первомайский, международная трасса, вряд ли они пойдут на это. Сегодня муниципальному вот этому управлению надо зарабатывать деньги. И можно их понять. Я хочу вам привести один пример. Таня, мы, знаете, провели недавно в Токсово вот такое же, люди также собрались, значит, 40 руководителей садоводств. Но надо отдать должное Пахомову Василию Александровичу, главе Токсовского городского поселения. Он был огорчен тем, что вот они шапку налогов подняли по самой высокой планке. В результате в Токсово налог возрос в 20 раз. Если мы там платили...
На землю, да.
С кого мы берем-то? Мы уже тему это обсуждали. 80% наших садоводов это ветераны войны и пенсионеры. Поэтому это было просто было, ну, беспринципно и варварский акт какой-то, так сказать, который был проделан. Вот, они понимали прекрасно, что область поставила их перед этим фактом. В бюджете явно были учтены, так сказать, эти налоги, и им было, так сказать, негласное указание явно было сделано, чтобы, так сказать, эти налоги, так сказать, в полной мере содрать. Когда они поняли, что сделали ошибку, они все-таки нашли в себе мужество, пригласили нас, побывали вот депутаты Евтухов, значит, наши депутаты Единой России, так сказать, от города Санкт-Петербурга Лопатников, потому что это жители, значит, города Ленинграда, они приехали, так сказать, их там защищать интересы. И разговор получился великолепный. Совет Токсовский принял решение в 2 раза сократить налоги, это большое подспорье, но кроме этого, то, о чем вы говорили, 50% налоги, которые они будут сейчас собирать, оставшиеся, 50% они направят на благоустройство садовых участков. Кроме этого, они, Таня, что интересно, они приняли решение беспрецедентное и, может, интересное для наших слушателей, там, в Пскове, Мурманске, в Архангельске, они садоводство назвали микрорайонами своего поселения.
Вот я как раз хотела спросить о той проблеме, чтобы придавать садоводствам, особенно огромным таким массивам, которые существуют в Ленинградской области, статуса населенных пунктов. Насколько это можно сделать и прорабатываются ли какие-то законодательные инициативы по этому поводу?
Значит, вы задали замечательный вопрос, потому что здесь зарыта собака, как говорят в народе, понимаете? Весь камень, вся проблема, которая сегодня рождается в садоводах, от их статуса. Ведь у нас нет органа управления. Это только в Петербурге такой есть орган управления производства садоводства. Возьмите в Архангельске. Там поручено тете Маше из управления сельского хозяйства. Или в Пскове то же самое. Понимаете? Нет такого органа, который бы как у нас сделан. И нет органа такого в Москве, федерального органа. Вот это самая большая проблема. В результате сегодня вот эта программа «Доступное жилье», я называю, она немножко кастрированная. Понимаете, когда кудахчут, значит, яйцо не снесли, а кудахчут полный голос. Программы и так далее. Ну как можно не учитывать властям вот то, что люди имеют вот эти цифры? Помните, приводила Татьяна Вольская в своем рассказе, что сегодня только по Петербургу мы имеем 600 тысяч владельцев домов, значит, мы имеем 300 тысяч, так сказать, еще плюс приусадебных участков, 300 тысяч семей. Это огромная армия, где люди, уйдя на пенсию, могут жить и так далее. Надо придать статус, чтобы там была больница, чтобы там был почтовый телеграф и так далее. Значит, чтобы...
А вот придание статуса позволит те налоги, которые, скажем, собирает садоводство, тратить на себя? Вот мне кажется, как вот любой хозяйке, это самое главное. Или все равно это нужно будет перечислять в местный бюджет, а уж там местный бюджет будет рассматривать, кому что дать?
Татьяна, понимаете, вы как раз затронули тот политический вопрос наших выборов. Мы сегодня выходим на выборы, мы сегодня пишем договор с «Единой Россией» только при одном условии – освободить садоводов от всех этих налогов. Поймите правильно, это рекреационная зона, это специфика для России, которую рассказывал Колумбия, Китай, Грузия бедная, которая без штанов сидит сегодня, без света и без газа. Они приняли решение не брать земельный налог. Мы беременны такими деньгами.
Хорошо, но откуда возьмутся тогда вот подъездные дороги? Кто это будет финансировать?
Государство.
Вы добьетесь?
А почему нет? Почему? Это же программа. Мы ее называем. Тогда эти все программы, грош им цена, как говорят. А программа сельского хозяйства предусматривает закупку 100 тысяч быков. Слушайте, зачем это нужно делать? Давайте мы повернемся к людям. Путин об этом и говорил, президент страны, что программы должны носить социальный характер. Причем здесь быки и социальная политика? Давайте так уж откровенно говорить. Это явный блеф. А если бы вот в этой программе по развитию сельского хозяйства стояла графа в городе Калининграде, в городе Пскове, построить садоводам столько-то километров дорог, люди побегут голосовать за ту партию, которая это пригласит. Поэтому я говорю, это я здесь не блефую и не призываю, так сказать, оратор там взялся за поддерживать Единую Россию. Я ее называю партией чиновников, бюрократов. Вот мы ее собираемся сегодня оживить, так сказать, нести народную кровь туда, с тем, чтобы она действительно стала правящей партией. А там Сергей Михайлович. Вот тогда и появится реальная работа партии. Сегодня это в большей степени кудахтанье и политическая трескотня. Я прямо заявляю. Я тоже жду результата. Дня не проходит, чтобы какая-то партия не взяла, объявила какой-то под себя, так сказать, новый проект. Мы уже слышали, Сергей Михайлович создал союз землепользователей. Ну и что? И будут они там, они не решат ни одного вопроса. Потому что нужно сегодня на законодательном уровне, на уровне президента принимать решительные меры. Если, Татьяна, мы протянем, у нас и так продолжительность жизни сегодня 56 лет. Ну что мы делаем? Мы сегодня, я читал вот здесь интересную статью в «Огоньке», значит, про аборигенов. У них там 28 лет живут. Я подумаю, если еще так 10 лет, мы догоним этих аборигенов с Новой Гвинеи. Людоедов, кстати.
Хорошо, вот та программа развития садоводства, которая принята в Петербурге, за 2006 год, вы уже перечислили, что сделано, что будет еще до конца года. Вот сейчас можно сказать, подводить итоги. Заканчиваются дачные сезоны. Хотя многие из них, из дачников, живут там круглогодично, и опять возникают вопросы по охране массивов садоводческих. Вот в этом плане.
Ну, вы знаете,
как может союз садоводов как-то, вот чтобы вас не называли тоже чиновниками просто?
Да. Спасибо. Я хочу сказать, что здесь человеческое понимание обоих губернаторов. Что Валерий Павлович Сердюков, и особенно Валентина Ивановна Матвиенко, это ее личная инициатива, это ее была предвыборная программа, когда она избиралась губернатором, значит, поддержать садоводов. И извините, я напомню, 1,5 страницы. Значит, многие, конечно, сегодня враги это дело используют, иногда Валентину Ивановну подкалывают, что вот вы там, Валентина Ивановна, обещали. Я не знаю, я восхищен этой программой, честно говорю, третий год подряд.
Что выполнено конкретно?
100% все выполнено. Все, что у нас намечено, мы публикуем в газете «Садовод» полный отчет. В газете «Смена», «Вечерний Петербург» публикуем полный отчет, каждую копейку, куда что истрачено. Сегодня задача садоводов подшевелить свои правления, подшевелить своих председателей, чтобы они подали заявку на участие в программе, чтобы есть районный союз садоводов, у нас великолепно работают в Гатчине, в Тосно, во Всеволожске, в Выборге. И, Татьяна, это не висюки. Я поэтому благодарен вам, что мы ставим пример сегодня для Мурманска, для Пскова, для Вологды, чтобы в Новгороде слышали нас радиослушатели и знали, что...
А вот по поводу Гатчинского района очень хочется узнать. Вы знаете ситуацию с садоводческим массивом Тайцы-2 и что там экологическая проблема очень большая, там очистные сооружения, в общем-то все каналы у них заполнены стоками очистными из...
поселка, да. И там сельское хозяйство. Ну, в Тайцах у нас действительно порядка 15 садоводств, но экология касается только 3 садоводств, вот там, что связано с сельским хозяйством. Конечно, мы проинформировали Николая Михайловича Сизыха, начальника управления сельского хозяйства Ленинградской области, председателя комитета. Мы проинформировали правоохранительные органы, имеется в виду природоохранные органы, есть прокуратура правоохранительная, с тем, чтобы, так сказать, помочь садоводам. И в ближайшее время вот наша программа телевидения выезжает, которая ведет программу «Конкурс садоводов». Мы наряду... Мы ведь
то
не
есть у вас на контроле эта проблема?
На контроле эта,
да,
проблема, обязательно. Если будет случай, мы, конечно, здесь радиослушателям расскажем, как эти вопросы решаются. Но у нас сегодня решается еще более тяжелая проблема. В городе Волхове, вот где садоводство Мшинское, ой, садоводство Пупышева, решили сделать мощный полигон прямо под стенами садоводства. Ну, это ни в какие ворота не лезет. Значит, там 23 тысячи участков, и рядом строить такой полигон. Значит, вот тоже мы эту проблему решаем с главой района и будем стараться принять меры к тому, чтобы или перенести полигон, или тем, чтобы технологии, которые там будут применяться при обработке отходов, они были, так сказать, достойные современных технологий, чтобы...
Вы имеете в виду полигон, давайте поясним.
Для мусора.
Да, мусороперерабатывающий.
Да, но не для садоводств, а в целом он будет обслуживать и город Волхов, и Волховский район. Представляете, что там будет твориться? Потому что в области очень мало полигонов легитимных. Чаще всего что-то нелегитимные, типа в городе Кировске на бетонке жгут уже 8 лет полигон, и власти разводят в бессилии руками, ничего не могут поделать. Настолько бессильные, настолько слабы, так сказать, что просто удивлению даешься, диву даешься. Лозунги произносят, так сказать, могучие, а дела мелкие, понимаете? Вот и наше там садоводство страдает. Летом задыхались люди, 12 садоводств, так сказать, от этой вони, как говорится.
Вот. Будете ли инициировать проведение общественных слушаний и дальше по поводу вот этого строительства полигона с тем, чтобы были соблюдены хотя бы то, что есть возможности? Главное, чтобы технологии это строительство мусороперерабатывающего завода к нам не пришли, те, которые продали с Запада уже.
Вы знаете, мне понравилась реакция Дедова Михаила Александровича. Быстро, оперативно была собраны представители садоводства, приглашены к нему. Я участвовал в этом мероприятии. Он председатель комитета по природопользованию, значит, в нашей Ленинградской области. Поэтому мы меры конкретные приняли и будем дальше бороться за права садоводов.
Спасибо, Василий Иванович. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым. Наша программа подошла к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», в котором вы услышите о велосипедах в эпоху ядерных испытаний или как быть с Северной Кореей.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.